Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В этом году решением правительства России ликвидируется большинство военных кафедр в вузах. Кто выиграет от этого? «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали соглашение о поставках природного газа из России. Известный российский ученый Григорий Померанц отмечает 90-летие. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, из существующих в российских высших учебных заведениях 232 военных кафедр в этом году будут закрыты 165. Приказ об их ликвидации, разработанный правительством, уже подписал премьер-министр Виктор Рюзунков. Виктор Зубков. Кто заинтересован в закрытии кафедр, как вооруженные силы России намерены пополнять и без того неполный офицерский состав в армии? Тему продолжает Максим Ярошевский.
О массовом сокращении кафедр в 2005 году говорил вице-премьер Сергей Иванов. Тогда он добавил, что ликвидация начнется как раз в 2008-2009 году. Согласно плану Минобороны, военные кафедры останутся только в 67 вузах. При этом помещения, в которых велись занятия для будущих офицеров запаса, пустовать не станут. В крупнейших федеральных вузах планируется, по сути, возобновить работу кафедр, однако называться они будут учебные военные центры. Если студент хочет получить образование в учебном военном центре, поступая на первый курс университета, он заключает договор. Таково требование Минобороны. После окончания обучения в ВУЗе он обязан еще 3 года отслужить в рядах вооруженных сил. При этом во время учебы он получает повышенную стипендию, в 3 раза превышающую стипендию обычного студента ВУЗа. По мнению военного эксперта Виктора Бранца, Минобороны, вынуждая студентов подписывать договор, преследует свои собственные цели.
Теперь лейтенант, который отучился в ВУЗе и не хочет служить, он обязан возместить государству деньги, а это деньги немалые, потому что подготовка одного офицера в среднестатистическом вузе обходится примерно порядка 20-25 тысяч долларов. Не у каждого юного лейтенанта найдутся такие деньги, чтобы рассчитаться с Минобороны за то, что он не хочет быть офицером. Но это одна сторона вопроса. Так вот, этот на полухолостом работающую военную машину и как раз и Министерство обороны намеревается компенсировать за счет офицеров, призванных вот с учебных военных центров. Я думаю, эту проблему не решает. Это, в общем-то, пародия на эту серьезнейшую проблему, и надо все-таки заниматься не подготовкой вот так называемых вот этих сырых лейтенантов, а надо все-таки сосредоточивать главное внимание на подготовке настоящих офицеров в военных вузах и академиях.
Сокращение количества военных кафедр — вполне ожидаемый шаг от Министерства обороны России. По сути, деньги, выделяемые на обучение будущего офицерского состава, затрачиваются огромные. Однако высококвалифицированных лейтенантов, готовых к службе хотя бы сроком на 1 год, вооруженные силы не получают, считает Виктор Баранец.
Посмотрите, пожалуйста, на личный состав кафедр, где работают люди. Ведь в сущности это обязательно списанные по здоровью или не способные в строевых частях продолжать офицеры. Это люди невезунчики, это люди, которые зачастую совершили разные преступления. Это люди, которые вообще не нашли себя в армии. Ведь вы понимаете, на военную кафедру не посылают блистательных офицеров. Это люди, бывают зачастую там разведенные, у которых судьба не сложилась, служба не сложилась. На кафедрах учебное пособие мыши или крысы там уже наполовину сгрызли, где техника ржавая и неработающая, она вообще прилежит чуть ли не к 40-м годам, как я в одном вузе пушку видел. В общем-то, это все смешно и нелепо, это все по-русски.
Непонятна судьба тех студентов, которые уже служат на военных кафедрах, но закончить обучение из-за их закрытия не успели. Руководствуясь постановлением правительства, порядок завершения их обучения должен определить министр обороны. Он, в свою очередь, может отправить их служить уже после получения диплома на год рядовым. По мнению Виктора Баранца, проблема заключается не в самом факте закрытия такого количества военных кафедр по всей стране. Сложно себе представить, что факультативно можно сделать из студента офицера.
Надо все-таки сосредоточивать главное внимание на подготовке настоящих офицеров в военных вузах и академиях, где у людей только там по тактике по 400 часов, там по строевой подготовке по 250 часов. То есть там готовится настоящий профессионал. У нас же выпускник военного вуза, это получается лейтенант, выращенный на общественных началах. Что, в общем-то, армия от этого ничего фактически не приобретает. Спрашивается, зачем нам придумывать вот эту систему, которая уже десятилетиям доказала, что она совершенно не работоспособна. Я просто удивляюсь на наше правительство, на Минобороны, которые хотят перехитрить жизнь. Ничего не получится. Сейчас просто государство не мытьем, так катанем пытается, в общем-то, как-то за счет вот этого студенческого резерва, на которую напялить погоны, компенсировать очень важную проблему. Становой хребет армии не хотят компенсировать вот этими сырыми офицерами запаса. Я считаю, что это опасные игры, которые могут очень серьезно ударить по боеготовности государства и, естественно, нанести гигантский финансовый урон военной казне.
Такого мнения придерживается военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Член комитета солдатских матерей Валентина Мельникова не знает, кому именно выгоднее избавиться от военных кафедр. Министерству обороны, которое давно страдает от нехватки квалифицированного офицерского состава, или высшим учебным заведениям, которые могли за счет воинского обучения и последующего присвоения звания офицера запаса законно избавлять студентов от службы в вооруженных силах.
Это настолько специфическая проблема. Нужны такие специалисты? Ну, пусть попробуют. Если Министерство обороны и наш президент способны военной академии перебрасывать, бог знает, какую глухомань, если им военная наука не нужна, ну, так что же говорить про лейтенанта? Угу. Это все какие-то волюнтаристские истории такого странного порядка. Со всей этой бестолковщиной примеряет только одно. Я знаю точно, что на военную кафедру, так же, как и на призыв, нельзя по закону отправить ни одного человека. Потому что ни один молодой человек, доживший в России до 18 лет, не пригоден по здоровью к военной службе по призыву. А у них вот перед тем, как их должны зачислять на вот эту подготовку, их должны обследовать как рядовых.
Российские вооруженные силы который год страдают от нехватки квалифицированного офицерского состава. По разным данным, из 20 тысяч лейтенантов, которые должны проходить службу, недостает около 10-12 тысяч. Кому же важно избавиться от кафедр, непонятно.
Армия это вообще не может быть заинтересована. У них лейтенантов нет вообще. Младших офицеров там не хватает масса. И поэтому, если они не будут, вот сейчас с 1 января же не будут призывать их больше, что там будет, как там будет, кем они будут заполнять эти штатные единицы? Ну, может быть, там достаточно выпускников училищ офицерских? Да и вузам-то, в общем-то, все равно было. Какая-то странная комбинация. Не все поддается логическому осмыслению. Решение закрыть военные кафедры и прекратить призыв офицеров запаса, выпускников военных кафедр, он вообще логичный. А открытие этих странных центров, не знаю, то ли не справляется военное образование, не может готовить достаточное количество офицеров таких полноценных, то ли у них уровень недостаточный.
Говорила член комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотрудники милиции избили активиста Объединенного гражданского фронта. По информации пресс-службы оппозиционной коалиции «Другая Россия», Сурен Едигаров, проводивший одиночный пикет в защиту арестованного лидера петербургского «Яблока» Максима Резника, был задержан, доставлен в ОВД «Якиманка» и избит. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Ганы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавший госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. Совет Государственной Думы России проводит сегодня слушание по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, которые просят Москву признать их независимость. В Тбилиси у здания российского посольства прошел митинг в знак протеста против рассмотрения Госдумой этого вопроса. Президент Сербии Борис Тадич объявил о распуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. Папа Римский выразил глубокую скорбь в связи с гибелью главы автономной халдейской католической церкви иракского города Масул, который был похищен в феврале этого года. Тело архиепископа Раула Сафараджа Рахо было найдено в пригороде Масула. В Кабуле не менее 6 мирных афганцев погибли и 20 были ранены в результате теракта. В иракской провинции Дила американские солдаты случайно застрелили маленькую девочку. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоги дня сегодня будет подводить мой коллега Андрей Шарый. Слушайте программу, итоговую программу 20 часов по московскому времени. Тема сегодняшнего выпуска. Независимые наблюдатели обнародуют показания свидетелей о нарушениях в ходе выборов президента России. Государственная Дума начала закрытое слушание о статусе Абхазии и других непризнанных республик. Петербургские власти решают вопрос о судьбе Европейского университета. И на Украине готовятся торжественно отметить юбилей победы над русскими войсками в битве при Конотопе. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну, я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого. Сегодня он подготовил обзор публикаций в европейской печати. Андрей, здравствуйте. Давайте начнем с российских тем.
Давайте. Financial Times, Тони Барбара, Медведев, широкая улыбка, стальные зубы. По Брюсселю ходит такая шутка. Два еврократа обсуждают политику ЕС в отношении России. Интересно, что будет после президента Путина, размышляет один. Сложно сказать, отвечает другой. Многое зависит от нового премьер-министра. Шутка, надо сказать, не смешная, но хоть что-то. У многих в Брюсселе и других европейских столицах, у тех, кого научили считать, что национализм — это очень плохо, волосы встали дыбом, когда они услышали, как Путин называет Медведева не меньшим в хорошем смысле слова русским националистом, чем я. Однако Медведев не больше клон Путина, чем Путин был клоном Бориса Ельцина. Я полагаю, что через определенное время мы увидим изменения в российской политике, они начнутся во внутренних вопросах, таких как государственное управление, экономические инновации, социальная политика, и постепенно распространяться на роль России на мировой арене. Это, не забывайте, что многим россиянам эра Горбачева запомнилась не только как время новых и волнующих свобод и окончания холодной войны, но и как время экономического хаоса, продовольственных дефицитов, совершенно непонятной антиалкогольной кампании, роста национализма, сепаратизма, сопровождавшегося насилием, общественных беспорядков и в конечном итоге краха Советского Союза. Медведев извлечет уроки из того опыта, так же как и из коррупции и продолжающихся экономических переворотов ельцинской эры. Как председатель «Газпрома» он едва ли не может не сознавать, что экономическое возрождение России при Путине почти полностью обусловлено огромными нефтегазовыми доходами и почти никак не связано с модернизацией и инновациями в промышленном секторе и сфере услуг. Все это говорит в поддержку аргумента о том, что Медведев принесет изменения в российскую экономику, в отношении российского государства к своим гражданам и со временем, возможно, в российскую внешнюю политику.
Андрей, а, собственно, европейские темы?
Давайте, если можно, не столько европейские, сколько американо-европейские. Австрийская Депресс пишет о том, что США ищут еще одну страну для размещения системы ПРО. Похоже, все не ограничится размещением элементов американской системы ПРО на территории Польши и Чехии. США ведут поиски в Европе еще одного места для расположения своего противоракетного щита, направленного прежде всего на защиту от удара со стороны Ирана. Missile Defense Agency не хочет установить передвижную высокоразрешающую радарную установку в стране, расположенной недалеко от Ирана. Как о возможном месте размещения говорят о Турции. Размещение радарной установки поможет с большей точностью и четкостью преследовать ракеты и отличить настоящую боеголовку от муляжа. До сих пор США использовали только один подобный радар в Калифорнии. Запланированные для размещения в Польше и Чехии установки не способны защитить всех союзников. Во время возможных ракетных ударов из Ирана пострадают Греция, Болгария, Румыния и Турция. На саммите НАТО в Бухаресте, который пройдет в апреле, будут вести консультации по вопросу о том, как можно обойти эту угрозу.
И, Андрей, традиционно в завершении вашего обзора не политическая тема. Что сегодня?
Журнал New Scientist. Насколько вы ревнивы, зависит от вашего роста. Пожалуй, ревнивым любовникам стоит перейти на обувь с толстой подошвой, ибо власть ревности этого зеленоглазого чудовища над вами зависит от вашего роста. По крайней мере, так утверждают ученые из университетов Гронингена и Валенсии, опросившие в Нидерландах и Испании 549 мужчин и женщин. Мужчины обычно больше всего опасаются внешне привлекательных, богатых и физически сильных соперников. Но чем выше рост мужчины, тем спокойнее он взирает на конкурентов. Женщины со своей стороны больше всего ревновали к красивым и обаятельным дамам, но женщины среднего роста испытывали ревность умеренного накала. По словам ученых, это легко объяснить с точки зрения эволюции. Согласно более ранним исследователям, у женщин пользуются успехом высокие мужчины. Вот женщины среднего роста не только наиболее симпатичны мужчинам, но также являются самыми здоровыми и плодовитыми. Вот я невысокого роста и боюсь, что, наверное, только поэтому должен быть страшно ревнивым человеком.
А как вы считаете, там, если я правильно понял, прозвучал совет носить высокие каблуки? Как вы думаете, это помогло бы?
Ну, пойду сегодня поменяю обувь.
Ну, расскажите нам. Спасибо. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в «Европейской печати». Московское время 16 часов 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Российский концерн «Газпром» и украинская компания «Нафтогаз» по итогам переговоров подписали в Москве соглашение о поставках газа на Украину. О том, как его оценивают эксперты в Киеве, наш корреспондент столицы Украины Владимир Ивахненко.
Призванное поставить точку в газовом конфликте Киева и Москвы соглашение предполагает, что стороны отказываются от посредников. На ликвидации любых посреднических структур при поставках газа на Украину настаивала премьер Юлия Тимошенко. Можно ли считать, что Украина выиграла у России это газовое сражение? Слово руководителю энергетических программ Киевского центра имени Разумкова Владимиру Сапрыкину.
Пока достаточно трудно оценить, кто победил или кто проиграл. Пока первые поставки осуществляются как в Украину, так и в Западную Европу в полном объеме. Сегодня есть рамочные договоренности между двумя национальными газовыми монополистами. И уже видно, что договоренности президента Украины и России выполняются в части избавления от посредников с такой не совсем чистой репутацией. Это уже очевидно. На сегодня есть ряд вопросов по подписанному рамочному соглашению. Не очень понятно, откуда берется российский газ в украинском балансе. Второй спорный вопрос – участие «Газпрома» в газовом рынке Украины. Там записано, что с 1 апреля «Газпром» будет продавать ежегодно не менее 7,5 миллиардов кубических метров газа на внутреннем рынке Украины.
Согласно достигнутым договоренностям с марта по декабрь этого года, Украина сможет получать из России 49 миллиардов кубометров среднеазиатского газа по цене 179,5 долларов за 1000 кубометров. Именно такая стоимость топлива устраивает правительство Тимошенко. Однако за минувшие январь и февраль от Украины требуют заплатить, как утверждается, за российский газ по более высокой цене – 315 долларов за 1000 кубометров. При этом в Москве не против, чтобы Киев вместо денег вернул «Газпрому» поставленные за два месяца объемы газа.
В принципе, цена на газ не была предметом переговоров, то есть она оставалась фиксирована, это 179,5. А вот появление цены 315, это такой как бы скрытый момент. Речь идет либо об использовании газа в хранилищах Украины, но не украинского. И поэтому выставлена цена 315 долларов. Но поскольку Украина пытается экономить и экономит ежегодно, то есть природный газ, то есть уменьшает его потребление, то видимо, скорее всего, в рамках общего баланса будет возвращен, ну, не по цене 315 долларов за 1000 кубических метров, а именно натурой. То есть сэкономленный газ будет передан «Газпрому».
Эксперт Владимир Сапрыкин полагает, что уже с будущего года цена на газ, поставляемый на Украину из России, может существенно увеличиться. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Посол США в Минске Карен Стюарт накануне покинула Белоруссию. На встрече с белорусскими правозащитниками и политиками госпожа Стюарт сообщила, что уезжает в Вашингтон для консультаций, которые, как она рассчитывает, будут краткосрочными. В первый раз власти Белоруссии рекомендовали послу США покинуть страну недели ранее, 7 марта, в связи с санкциями, введенными Государственным департаментом США в отношении концерна «Белнефтехим». Посол Белоруссии в США Михаил Хвостов также прибыл в Минск для консультации, рассказывает наш корреспондент столицы Белоруссии Игорь Корней.
Официальный Вашингтон назвал решение властей Белоруссии выдворить посла США в Минске Карен Стюарт необоснованным и заявил, что это может привести к дальнейшей изоляции страны в мире. В специальном заявлении говорится, что действия Минска еще больше дистанцируют Белоруссию от Европы и остального мира. Политолог Игорь Ляльков говорит, что отзыв посла Вашингтон произошел после того, как фактического выдворения Карен Стюарт белорусская сторона потребовала дважды. 11 марта посол была приглашена в МИД Белоруссии, где ей повторно предложили последовать настоятельной рекомендации руководства страны.
На дипломатической мове это выглядит однозначно.
На дипломатическом языке выглядит однозначно, когда посол отзывается для консультаций из какого-то государства. Это демонстрирует то, что страна, которую представляет дипломат, недовольна страной пребывания. Так что это демонстрация своего рода неудовольствия обоюдной политикой. Но и Соединенные Штаты все-таки решили не отходить от общепринятой практики и использовать такую возможность. В ноябре 2007 года администрация США ввела санкции в отношении белорусского государственного концерна «Белнефтехим». Министерство финансов заморозило находящиеся под юрисдикцией США банковские счета концерна. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил высылкой послу США Карен Стюарт. Мол, ходит по оппозиционным тусовкам и заявляет о введении санкций в отношении Белоруссии. Санкции действительно последовали. 7 марта 2008 года Минфин США расширил применение санкций в отношении других белорусских предприятий нефтехимического комплекса с долей государства 50 и более процентов. Формальным основанием для отзыва из Вашингтона белорусского посла Михаила Хвостова послужило именно это решение. Американская сторона истинной причиной введения санкций называет отказ властей Белоруссии освободить политзаключенных. Экс-кандидата в президенты на выборах 2006 года Александра Козулина, молодежного лидера Андрея Кима и одного из лидеров предпринимателей Сергея Барсукевича. Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что нежелание белорусских властей налаживать диалог с Западом отбрасывает страну на прежние позиции изолированности от внешнего мира.
Мы находимся в той же яме, в которой и были.
Можно только вести дискуссии о том, на сколько сантиметров мы опустились ниже или поднялись выше. Однако эта яма – это ситуация, которая является контрастом для нашего географического положения в центре Европы. Этого, конечно, не заслуживают люди, которые здесь живут. Однако официальные лица белорусской политики не собираются драматизировать ситуацию. Заместитель председателя Международной комиссии Палаты представителей Анатолий Красуцкий уверен, что белорусско-американские отношения в перспективе наладятся.
Подтверждение о том, что Штаты понимают необходимость недоведения ситуации до крайности, подтверждение сохраняется дальнейший статус-кво на уровне дипломатических послов. Думаю, что в ближайшее время мы будем знать, чем закончились эти консультации послов каждого в своей стране.
Пресс-секретарь президента США Джорджа Буша Джон Джондро накануне заявил, что решение властей Белоруссии выслать из страны американского посла вызывает в Белом доме глубокое разочарование. Представитель Белого дома также выразил сожаление по поводу того, что Белоруссия продолжает репрессии в отношении собственных граждан. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей» в 19 часов по московскому времени. Сегодня наш гость – директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. С ним будет беседовать ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей», обозреватель Радио Свобода Владимир Бабурин. Итак, время гостей на волнах свободы в 19 часов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотрудники милиции избили активиста Объединенного гражданского фронта по информации пресс-службы оппозиционной коалиции «Другая Россия» Сурен Едигаров, проводивший одиночный пикет. В защиту арестованного лидера петербургского «Яблока» Максима Резника был задержан, доставлен в ОВД, Якиманка и избит. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Ганы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавший госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. Совет Госдумы России проводит сегодня слушание по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, которые просят Москву признать их независимость. Президент Сербии Борис Тадич объявил о распуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. Папа Римский выразил глубокую скорбь в связи с гибелью главы автономной халдейской католической церкви иракского города Масул, который был похищен в феврале этого года. Тело архиепископа Раула Сафараджа Рахо было найдено в пригороде Масула. В Кабуле 6 мирных афганцев погибли и 20 были ранены в результате теракта. В иракской провинции Дела американские солдаты случайно застрелили маленькую девочку. Хорватия может завершить предварительные переговоры о вступлении в Европейский Союз осенью будущего года. В Следственном комитете при прокуратуре России опровергли информацию о новых задержаниях по делу об убийстве первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Сегодня исполняется 95 лет известному писателю и поэту Сергею Михалкову. На юге Афганистана убиты более 40 талибов. По информации местных властей, операцию против боевиков провели афганские войска совместно с силами международной коалиции. И еще один сегодняшний юбилей. Сегодня исполняется 90 лет известнейшему российскому философу, культурологу и востоковеду Григорию Соломоновичу Померанцу. В начале февраля в литературном клубе «Билингва» Григорий Соломонович читал лекцию «Возникновение и становление личности». На ней побывала наш корреспондент Анна Колчина.
Свою лекцию Григорий Соломонович Померанц начал со слов, что первый шаг к личности – это выход из толпы, который поддается скоротичным увлечениям и лозунгам, а заканчивается тогда, когда сливается с этой толпой. «Век личности возможен тогда, когда жизнь неустойчива», – продолжал он, и рассказал о себе, о становлении своего характера, о системе, которую приходилось терпеть, об увлечении Шекспиром и Стендалем, о пути к внутренней гармонии и грехе, как о потере контакта с собственной глубиной.
Когда мне было 17, я окончал школу и должен был написать сочинение на тему «Кем быть». Я с первого шага отбросил то, что мне следовало делать, то есть выбрать свое место в сложившейся системе. Начиналось у меня, я помню со слов, в детстве я хотел быть извозчиком, а потом солдатом. Окончалось словами «Я хочу быть самим собой». И выбрал для дальнейшей учебы Институт истории, философии и литературы. Одной литературы мне не хватало. Стал обращаться и к живописи. В 1937 году музей нового западного искусства, где сейчас Академия художеств напричислена, был чем-то вроде храма, где я каждую неделю проводил часы, отмываясь от того потока грязи, который лился на меня в комсомольских собраниях, исключительно занятых почти одним вопросом – о притуплении и о потере политической деятельности. Там можно было стоять часами около какой-нибудь картины. И сперва я понимал только Ренуара. Потом я почувствовал интересы к Клоду Моне и научился смотреть на всех остальных импрессионистов, находить сквозь своеобразный художественный язык то духовное содержание, которое художник пытался выставить. Я потом нашел путь и к искусствам, которые были за полем моего внимания и музыкальным впечатлением, потрясшим меня. В лагере. Меня потрясли сперва белые ночи. Но кончилось лето, была тьма. И тут единственным просветом была музыка, которую тогда часто передавали по радио. Чайковского. Довольно часто давали его симфонии. И вот при 35-градусном морозе по зоне, где все сидели в бараках и никто не высовывался, два меломана, один из них я, бродили между бараками и так прослушивали целую симфонию. Сначала до конца.
Григорий Соломонович Померанц закончил свою лекцию словами, что о личности можно говорить, если человек дошел до какого-то уровня своего сознания, где он уже не остается рабом поверхностных впечатлений и нужд. Рассуждая о личности, Григорий Соломонович часто обращается к своей жене, поэту Зинаиде Александровне Миркиной, духовный опыт которой считает глубже своего. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 16:35. Сейчас в нашей программе «Панорама новостей культуры». У микрофона Иван Толстой.
В Петербурге установят памятник французскому хореографу и педагогу Мариусу Петипа. Он прожил в России более 60 лет и сформировал большую часть академического балетного репертуара. Поставил «Дон Кихота», «Боядерку», «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», «Раймонду». Памятник Петипа будет установлен у входа в театральный музей на улице Зодчего Росси. Принимаются заявки на участие в конкурсе, объявленном фондом Фаруха Разиматова. Презентация Всероссийского кинофестиваля «Актер-режиссер» пройдет в Большом зале Дома кино 15 марта. Учредитель кинофестиваля – гильдия кинорежиссеров России при поддержке Союза кинематографистов России. Фестиваль задуман в форме ежегодного конкурса фильмов, созданных актерами, которые попробовали себя, а иногда и прославили в режиссерской профессии. Среди наиболее известных имен в этой области – Сергей Бондарчук, Николай Бурляев, Вера Глаголева, Александр Калягин, Михаил Казаков, Рената Литвинова, Владимир Машков, Владимир Меньшов, Никита Михалков, Сергей Никоненко, Петр Тодоровский. Президент кинофестиваля – режиссер Всеволод Шиловский. Фестиваль пройдет в Смоленске. Главный приз «Золотой Феникс» будет вручаться актерам-режиссерам в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший дебют». Московское издательство «Текст» выпустило книгу Кристиана Паризо «Модильяне». В последние десятилетия почти каждый год выходит очередное жизнеописание Модильяне, в частности, изданные воспоминания его дочери и современников. Альбом репродукции, состоялась выставка картин и рисунков в Пушкинском музее. От других монографий о французском художнике это исследование отличается особой достоверностью рассказа, поскольку автор Кристиан Паризо – историк и искусствовед, профессор Орлеанского института изобразительных искусств, директор архива Модильяне в Париже и Ливорно. В Москве скончался Иосиф Боярский, многолетний директор кукольного объединения «Союз мультфильма», бывший декан факультета анимации высших курсов сценаристов и режиссеров. Ему было 90 лет. При Боярском были выпущены такие известные мультфильмы, как «Чебурашка», «38 попугаев», «Варежка», «Мой зеленый крокодил». Иосиф Боярский родился в Москве 7 ноября 1917 года. С 1960 работал в «Союз мультфильме», написал несколько книг воспоминаний. По словам режиссера Юрия Нарштейна, расцвет кукольной анимации в «Союз мультфильме» безусловно связан с именем Иосифа Боярского. Он был человеком бесконечно веселым и оптимистичным, и очень образованным. Именно благодаря ему на кукольной студии можно было реализовать самые смелые и новые идеи.
Это была панорама новостей культуры. Ее представил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мировая пресса, как бумажная, так и электронная, оживленно обсуждает возможное расширение Ватиканом списка смертных грехов. Комментарии самые разные, от иронических до серьезных, теологических, а известный англоязычный блог, в котором сотрудничают ученые и интеллектуалы, подверг инициативу Святейшего Престола логическому анализу. Об этом в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Сегодня ее ведет Кирилл Кобрин.
В Ватикане в последние недели сделаны несколько неожиданных заявлений, которые, если рассматривать их в совокупности, дают представление о некоем плане реформ или, говоря осторожнее, трансформаций. Трансформаций как внешних связей католической церкви, так и внутренних дел, даже определенных теологических основ. Сначала высокопоставленные представители Ватикана вели консультации с некоторыми мусульманскими лидерами и учеными. Цель этих контактов – созыв католическо-исламского форума, посвященного самым разным вопросам, а в конечном итоге улучшение отношений Ватикана с миром ислама. В то же самое время католические иерархи заговорили о возможности снятия проклятия с Мартина Лютера, отца реформации. Помимо исторического и символического значения, это является верным признаком стремления папства наладить диалог и с протестантами. И вот, наконец, еще один шаг. Информационное агентство сообщает, что Ватикан обновил знаменитый список смертных грехов, включив туда новые, не столь очевидные, не столь индивидуальные и, без сомнения, социально и экологически значимые. «Больше грехов» – так называется комментарий по поводу нового списка в англоязычном блоге Crooked Timber. Перед тем, как перейти к содержанию этого комментария, два слова о самом блоге. Название его сложно перевести на русский. Дословно – «кривоствольный лесоматериал», а если поэтически – «старый характер со странностями». Crooked Timber – блог, который поочередно ведут ученые, интеллектуалы. Он вошел в недавно опубликованный британским еженедельником Observer список самых влиятельных интернет-дневников в мире. Итак, «Больше грехов».
Что же, еще больше новостей из мира грехов. Ватикан обновил список смертных грехов, включив в него 7 социальных грехов. Пункт 1. Биоэтические, такие как контроль над рождаемостью. 2. Сомнительные с моральной точки зрения эксперименты, такие как исследование стволовых клеток. 3. Наркомания, или, как вариант, зависимость от разного рода медикаментов. Это как перевести. 4. Загрязнение окружающей среды. 5. Участие в растущей пропасти между богатыми и бедными. 6. Излишнее богатство. 7. Участие в воспроизводстве нищеты. В связи с этим «Таймс» отмечает, что, согласно католическому догмату, сразу после смерти души тех, кто умер в смертельном грехе, сразу попадают в ад. И, хотя и признав, что окончательного списка не существует, все-таки приводит его вместе с посмертными наказаниями в аду. 1. Гордыня, колесование. 2. Зависть, опускание в ледяную воду. 3. Чревоугодие, грешников заставляют есть крыс, жаб и змей. 4. Похоть, поджаривание на огне в клубах серы. 5. Гнев, расчленение. 6. Жадность, опускание в котел с кипящим маслом. 7. Лень, помещение в яму со змеями. Любопытно, вполне в духе расхожих представлений об этих чокнутых папах. Но источник этого живописного полотна совсем иной. Иллюстрированная книга чертей, демонов и ведьм, авторы Эрнст и Анна Лехнер. Под заголовок 244 иллюстрации для художников и рисовальщиков.
Если оставить в стороне эти адовые муки грешников, выполненные в дантовом духе, этот, как сказал бы Хорхе Луис Борхес, лунопарк страданий в преисподне, то список новых грехов выглядит с точки зрения логики странновато. Автор блога Крюк Тимбе отмечает.
Новый список страдает некоторой размытостью. Пункты 5, 6 и 7, если не являются одним и тем же, то весьма похожи. Даже если вы счастливо избежали излишнего богатства и участия в воспроизводстве нищеты, то уж точно внесли свой вклад в рост пропасти между богатыми и бедными. В общем, лучше не вдумываться.
Вывод блогера таков.
Мой совет прост. Постарайтесь избегать всего такого, что выглядит сомнительным с моральной точки зрения, до тех пор, пока ситуация не прояснится.
Комментарии к этой записи в блоге Крюк Тимба тоже иронические. Некоторые считают, что Ватикан, затрагивая актуальные проблемы, несколько неуклюже пытается создать улучшенную, осовремененную версию самого себя. Как выразился один из комментаторов, «Ватикан.2» по аналогии с новыми версиями компьютерных операционных систем. Впрочем, если говорить серьезно, то Бенедикт XVI очень по-своему пытается следовать реформаторским курсам, но совсем не так, как это делал его предшественник Иоанн Павел II. Говорит римский журналист, специалист по ватиканской политике Алексей Букалов.
Это входит в стратегию, нынешнюю стратегию Святого Престола, который декларативно, по крайней мере на словах, пытается навести мосты во все стороны. На следующий день после приезда сюда делегации исламских теологов Бенедикт XVI встретился и совместно молился, такую экуменическую молитву они сотворили с патриархом православным Константинополя Варфоломеем I. Наконец, сейчас вовсю обсуждаются проекты, планы некоторой посмертной реабилитации, такой советский термин, посмертной реабилитации самого Мартина Лютера. То есть заброшены такие мосты в разные стороны. И в сторону протестантов, как мы только что видели, и в сторону православных, и в сторону ислама. Ни о каком, конечно, революционном таком каком-то повороте речи не идет. Я, честно говоря, не уверен, что какие-то общие фронты вообще возможны. Здесь каждый дует в свою дуду, и у каждого свои серьезные проблемы, которые он решает. Конечно, эта проблема существует, и она беспокоит все религии. Отход от веры, насилие, так сказать, этого материального мира, секуляризма присутствует.
Мнение римского журналиста Алексея Букалова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотрудники милиции избили активиста Объединенного гражданского фронта. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Гана возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. Совет Государственной Думы России проводит сегодня слушание по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, которые просят Москву признать их независимость. Президент Сербии Борис Тадич объявил о распуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. Папа Римский выразил глубокую скорбь в связи с гибелью главы автономной халдейской католической церкви иракского города Масул, который был похищен в феврале этого года. В Кабуле не менее 6 мирных афганцев погибли и 20 ранены в результате теракта. Хорватия может завершить предварительные переговоры о вступлении в Европейский Союз уже осенью будущего года. В Следственном комитете при прокуратуре России опровергли информацию о новых задержаниях по делу об убийстве первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах «Свободы» ведет наш обозреватель Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России с 1 по 7 марта увеличились примерно на 0,8% до нового рекордного уровня – 494,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 3,8%. Правительство России в конце марта вернется к обсуждению вопроса о предельных торговых наценках на социально значимые товары, сообщил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. Ранее руководитель Министерства экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина заявила о своем несогласии с предложением Министерства сельского хозяйства ограничить на постоянной основе торговую наценку на ряд продуктов питания, установив ее на уровне 10-12%. Об этом министр Алексей Гордеев заявил в понедельник.
Сейчас много говорится о том, что высокие цены на самые востребуемые продукты питания, это, к сожалению, имеет место. И когда анализируешь структуру этой цены, то видишь, что наценки торговые доходят до 30-40%, а труд крестьянина там оценен, как правило, 20-25%. Конечно, это несправедливо.
В свою очередь, многие эксперты считают, что ограничение цен на ряд продуктов питания противоречит заявленным властями принципам развития российской экономики, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
На мой взгляд, вот эта политика, она приводит к существенному расширению участия государства в экономике через существующие весьма неэффективные институты и структуры. Таким образом, на мой взгляд, мы получаем экономику, в которой государство играет все большую роль, экономика, которая сущность остается малоэффективной, и плюс к этому экономика, где государственное участие помимо расширения государственного финансирования еще сказывается и на регулировании цен, что в сущности является антирыночной политикой.
Предельные тарифы на услуги междугородней телефонной связи в России с начала 2008 года снизились от 14% в центральных регионах страны до 40% на северо-западе, в Мурманской и Архангельской областях, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Местная же телефонная связь в стране за этот период подешевела в среднем на 25%. В 2009 году, согласно прогнозу министра, тарифы на этот вид связи также будут снижаться.
Если проанализировать сегодняшние тарифы, то можно сказать, что действующие тарифы находятся в диапазоне от 30 до 80% от предельных, в зависимости от разных регионов. И мы планируем, что примерно на 30%.
Компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, стала победителем аукциона на право разработки иисско-тагульского месторождения цветных металлов, расположенного в Иркутской области. Она предложила за этот участок 726 миллионов рублей или в пересчете примерно 30 миллионов долларов, в 7 раз больше стартовой цены. Запасы месторождения оцениваются 7,5 миллионов тонн никеля, что составляет примерно 3/4 нынешних запасов этого металла, располагаемых Норильским никелем. Кроме того, месторождение, согласно прогнозу, содержит 3,5 миллиона тонн меди и 750 тонн металлов платиновой группы. Американская компания Caterpillar, крупнейший в мире производитель строительной техники, объявила о намерении приступить к производству экскаваторов в России. Сообщается, что оно будет организовано на заводе под Санкт-Петербургом, где сейчас выпускаются комплектующие к технике Caterpillar для дальнейшей сборки в Западной Европе. На прошлой неделе шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, также заявила о намерении в 2010 году начать в России строительство завода по производству экскаваторов. Он разместится в Калужской области рядом со строящимся заводом Volvo по выпуску грузовиков. Российская объединенная авиастроительная корпорация, контролируемая государством, и европейская авиастроительная компания Airbus к лету нынешнего года планируют определить перечень компонентов для лайнера А350, которые будут собираться в России, сообщил руководитель представительства Airbus Вадим Власов. В целом, объем промышленной кооперации европейской компании с российскими предприятиями и инженерными центрами в 2008 году, по его оценке, составит примерно 130 миллионов долларов.
Если тенденция роста евро сохранится, то под увеличение объемов производства расширение поставщиков нужно проводить вовне. То есть это не речь о том, что одних поставщиков, например, европейских, заменить на американских. Это говорит о том, что следующие поставщики должны быть более конкурентны по цене.
Курс европейской валюты к американской впервые превысил уровень 1 доллара 55 центов за 1 евро. Поводом для очередного падения курса доллара эксперты называют сомнения участников мировых валютных торгов в успешности объявленных накануне крупнейшими центральными банками мира планов проведения совместных интервенций для предотвращения кризиса ликвидности на кредитных рынках. С момента появления европейской валюты в 1999 году ее курс к доллару повысился в целом более чем на 30%. А с минимального своего уровня в 2002 году, когда 1 евро стоил 82 американских цента, почти на 90%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 85 копеек, на завтра 23,69. Евро сегодня стоит 36 рублей 65 копеек, курс на пятницу 36,87. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. А в завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. В ноябре прошлого года в журнале «Тайм» появилась статья под названием «Смерть французской культуры». Автор, американец Дональд Моррисон, заявил, что французская культура стала жертвой чрезмерной опеки со стороны государства, что она потеряла способность адаптироваться к мировому спросу. Французская культура больше не может себя экспортировать. Таков был диагноз, поставленный американским журналистом. Во Франции его слова у многих вызвали негодование. Как могут американцы о малограмотности, которой ходят легенды, рассуждать о нашей культуре, возмущались некоторые представители уже французской элиты. Однако несколько дней назад во французских книжных магазинах появилась сразу привлекшая общее внимание книга под названием «Упадок французской культуры. Причины провала», написанная французским автором, рассказывает Наталья Руткевич.
Антуан Дебек, историк и журналист, написавший книгу с таким провокационным названием, пришел к выводам, сходным с теми, что сделал американец. Однако причины упадка французской культуры они называют разные. В своей работе Дебек показывает, что культурная политика была неверна не только в последние 20-30 лет. По его словам, она была такой на протяжении трех веков. Послушаем французского историка.
Сегодня очень многие люди, работающие в индустрии культуры, разделяют мнение, что она чувствует себя плохо. И приход к власти Николя Саркози ей на пользу явно не пойдет. Ясно, что государственные субсидии сократятся. Вместе с тем упадок французской культуры феномен не новый. Это парадоксально, ведь Франция всегда тратила на свою культурную политику много денег. Основателем этой традиции был еще Людовик XIV, который покровительствовал искусством, финансируя музыкантов, драматургов и поэтов. Моя книга – это экскурс в историю с целью найти причины и появления последовательных кризисов французской культуры.
В отличие от Дональда Моррисона, Антуан Дебек не считает государственную поддержку деятелям культуры вредной и неправильной. Вместе с тем он признает, что колоссальные затраты, на которые пошли последние социалистические правительства Франции, плодов не принесли.
Я понимаю работников Министерства культуры, которые протестуют против реформ Николя Саркози, в первую очередь против сокращения персонала. С другой стороны, реформы Саркози в этой области – это ответ на неудачную политику его предшественников, которым так и не удалось сделать культуру более демократичной и доступной. Когда социалист Жак Ланг был министром культуры в 80-е, он утроил бюджет своего министерства. Но, увы, число посетителей театров, музеев, библиотек и так далее почти не изменилось.
Как мы узнаем из книги Антуана де Бека, каждый взрослый француз из трех не прочитывает за год ни одной книги. Для сравнения, в США таких нечитающих взрослых около 40%. Многим статистика, приводимая де Беком, кажется удручающей. Вот что говорит сам де Бек.
Да, это печальная констатация и доказательство провала политики Ланга и его массовых инвестиций. Собственно, та же констатация была сделана уже в 60-е. Редкий рабочий заходил в построенные для него дворцы культуры. Это поставило под вопрос политику великого Андре Мальро, министра культуры в правительстве де Голля. В мае 68-го бунтующая молодежь бросила правительству в лицо его неспособность демократизировать культуру. Мальро, личность удивительная, имел некую почти мистическую веру в народ. Он считал, что народ обязательно потянется к культуре, если открыть ему к ней доступ. Но, как показали социологические опросы, этого не произошло. То же самое поражение потерпел в 70-е и Жан Вилар, директор Авиньонского фестиваля, настоявший на увеличении бюджета. Это значит, что демократизировать культуру удается только до известного уровня. Привить вкус к ней широким массам не у кого не получается.
Как же объяснить этот феномен? Почему в условиях, когда доступ к благам культуры максимально упрощен, пользуются ими лишь некоторые? Антуан де Бек.
Я думаю, что культурная политика зашла в тупик, потому что она плохо прививалась в школе. Во Франции культура всегда была на ножах с образованием. Такой конфликт между образовательными и культурными учреждениями идет со времен Третьей Республики. Тогда главной задачей было сделать школу массовой. А ценности культуры считались буржуазными, оставаясь уделом элит. Культура не казалась нужной для образования простого народа. И так продолжалось десятилетиями. Культурная политика всегда творилась вне школы. Изменить ситуацию попробовал уже упомянутый мною Жак Ланг. Он решил сделать школу тем местом, где детям прививают вкус к ценностям культуры. Но чтобы такая реформа удалась, должны пройти десятилетия. Теперь же, когда у власти правые либералы, все вернется на круги своя. Французская культура в упадке, потому что система образования культуру в свою программу так не когда и не интегрировала.
Считает автор книги под названием «Упадок французской культуры. Причины провала» Антуан де Бек. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе подробно поговорим о судьбе газеты «Коммерсант». Сайт этой газеты в интернете подвергся многочисленным хакерским атакам и теперь блокирован. Итак, подробный анализ ситуации в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно сделать американскую мечту достижимой для каждого американца.
Халатность теперь будет караться в более значительной степени.
Попытки выселения яблока незаконны.
Я ухожу в отставку с поста губернатора.
В Белом доме я изо дня в день буду отстаивать ваши интересы.
Сербия не намерена вводить никакого эмбарго и ни в коем случае не прибегнет к силе.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».